Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» о Евангелии от Луки. Сегодня у нас 35-я беседа. Мы начинаем с вами читать 17-ю главу Евангелия от Луки. Она начинается тремя поучениями Иисуса Христа своим ученикам. Это поучение о соблазнах, о прощении и о вере. А завершаются эти поучения притчей о рабе, который возвращается с поля. Ну вот, приступаем. Значит, Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 3 стих, предостережение от соблазнов. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою». В этом суровом предостережении надо разобраться в том, кому оно направлено, что такое соблазны, почему им невозможно не прийти, в чем их опасность для малых, а заодно и в том, кто это такие малые. Предостережение против соблазнов направлено ученикам Иисуса Христа, будущим апостолам. Понятно, что евангелист Лука адресует эти слова христианам, ученикам Христа его времени, то есть церкви. Слово «соблазн» и соответственный глагол «соблазнять» нам уже несколько раз встречалось по ходу чтения нашего Евангелия. Греческий глагол «скандализин», который у нас переводится «соблазнять», означает «совращать». Этот библейский глагол, неизвестный светскому языку, происходит от существительного «скандалон», «скандал», да? Которое у нас переводится «соблазн» и означает «западня», «ловушка». Отсюда и смысл глагола «соблазнять» – заманить в западню, обмануть, привести к падению и даже гибели. В нашем контексте слово «соблазн» означает недоверие, разочарование, отказ от веры в Иисуса Христа, в Его Евангелие. Соответственно, глагол «соблазнить кого-то» означает «ввести в заблуждение», «обмануть», «совратить кого-то», «совратить своими словами или поступками», «привести человека к такому настрою, что он откажется от веры в Иисуса Христа», то есть «поставить человека перед опасностью отпадения от Христа и гибели». Вот такая ловушка. Вот от такой возможности Иисус и предостерегает своих учеников. А Евангелие от Луки предостерегает всех нас, христиан. И горе тому, через кого соблазны приходят. Впрочем, так уж устроен мир, что невозможно, чтобы в нем все было гладко, чтобы в нем не было разочарований, обид, отпадения от веры. На мир следует смотреть трезвыми глазами. Соблазны в нем не просто возможны, но неминуемы, неизбежны, о чем здесь и говорится. Вот в нашей прошлой беседе мы разбирали притчу о богаче и нищем Лазаре. Пример того соблазна, какой может являть собою человеческая бессердечность. А разве такое не бывает в церкви? Конечно, бывает. Бывает и похуже этого. Но человеку, который своим поведением дал повод неопытному, простому христианину усомниться в вере, во Христе, в христианстве, в церкви, тому лучше было бы, если бы ему повесили жерновный камень на шею и бросили его в море. Эти слова напоминают о суровом наказании, практиковавшимся в Риме и в Палестине, утоплением. Иначе лучше такому вообще не жить на белом свете, чем допустить, чтобы через него потерял веру во Христа и в спасение хотя бы один из малых сих. Вот такое грозное предостережение. Насколько важно было произнести его, яствует из того факта, что оно было сказано самим 12 апостолам. Даже они не были застрахованы от опасной возможности соблазнить одного из малых сих. Ну, кто такие эти малые? К сожалению, соблазнить малых очень часто понимается в смысле совращения малолетних. Но это глубокое заблуждение. Эта тема, столь часто поднимающаяся в наши дни, в Евангелиях даже не затрагивается. Под малыми подразумеваются люди неприметные, незначительные, непривилегированные в общине последователей Иисуса Христа. В параллельных текстах Евангелия от Матфея и Марка разъясняется, кто имеется в виду. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня. Это и у Матфея, и у Марка. То есть малые – это простые верующие. Например, такие, как вот нищий Лазарь. И у Луки это становится особенно очевидным. Ибо когда сказано «малые сии», то возникает вопрос, а какие такие сии? Да вот такие, как сей Лазарь, о котором только что шла речь. Пример, разумеется, крайний в своей наглядности. Предупреждение «наблюдайте за собою», то есть «осторожно», «берегитесь» или, как по-славянски, «внемлите себе», направлено к каждому из нас, ибо в мире много искушений, и никто не застрахован от того, что его поведение может оказать пагубное влияние на других. Второе поучение ученикам – о прощении. Это 17 глава Луки, 3-4 стихи. «Если же согрешит против тебя, брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Вот если в предыдущих стихах говорилось о возможности нашего греха против брата, то теперь говорится о грехе против нас самих. Если случится такое, что согрешит против тебя брат твой, то сделай ему выговор, и если покается, прости ему. При этом подчеркивается, что наша готовность прощать должна быть безграничной. На это указывает число 7. 7 раз в день. Ну, это почти поговорка, упомянутая в 118-м псалме. Она напоминает о безграничности, о полноте. 7 – это число полноты, завершенности. То есть вот сколько бы ни было в течение дня этих грехов и прощений, вот столько раз и прощай. Это число 7 напоминает о безграничной благости Божией, которая зовет грешника к покаянию и не закрывает ему путь к обращению и спасению. Так что предостережение «наблюдайте за собою» справедливо и в отношении нашего прощения грехов против нас. И третье поучение ученикам о силе веры. 17 глава Луки, 5-6 стих. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру, Господь сказал, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Трудно полностью избежать соблазнов. Каждый из нас время от времени совершает делом или словом что-то постыдное. Трудно прощать, да еще и безгранично. Каждый из нас знает, как трудно вытравить в себе обиду. Оттого апостолы и просят Господа Иисуса, чтобы Он добавил им веры. Отсюда следует важный вывод. Веру сам себе человек умножить не может. Они просят Иисуса, чтобы Он умножил в них веру. вера есть дар Божий, в данном случае дар Иисуса своим последователям. Господь откликается на эту просьбу. Как? А своим словом. Вспомним слова апостола Павла. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам. Слово же Господа, по-восточному парадоксальное, колоритное, образное, утверждает, что даже крошечная вера размером с горчичное зерно способна сделать невозможное возможным, если верить в его осуществление. Почему? Потому что вера – дар силы Божией. И вот это невозможное иллюстрируется образом шелковичного дерева. Речь идет не о смоковнице, как в синодальном переводе, а о большом, тутовом или шелковичном дереве. Смоковница ведь библейский символ народа Божия. И здесь упоминание смоковницы, которую вырывают с корнем, было бы просто неуместным. Нет, речь идет о другом. Итак, крошечная вера была бы способна вырвать с корнем из земли шелковичное дерево и пересадить его в море. Надо сказать, что шелковичное дерево всегда отличалось прочностью своих корней. То, что шелковица сможет существовать в морской воде, это парадоксально, конечно, есть дело веры, а не естественного порядка вещей, так как вера есть уверенность во всесилии Божьем. Вспомним веру Авраама, которая ему вменилась в праведность. Здесь Иисус Христос говорит нам, что вера – это величайшая сила в мире. В несколько ином варианте это высказывание Иисуса дошло до нас в Евангелии от Матфея. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Иначе говоря, даже очень трудная задача может быть решена как? С Богом, Его силой и властью. Даже задача никогда никого не соблазнять или бесконечно прощать, о чем и просят Господа Его апостолы. И вот эти три поучения о соблазнах, о прощении и о вере завершаются притчей о рабе, который возвращается с поля. Евангелие от Луки, 17 глава, с 7 по 10 стих. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Эта притча находится только у евангелиста Луки. Она изображает строгие отношения господ к своим рабам, какие были характерны для суровых времен античной древности. И мы видим, насколько эта притча контрастирует к тому новому образу межчеловеческих взаимоотношений, когда Иисус Христос представлял себя как господина своих рабов и делает как раз то, что господин притчи не делает. Вспомним слова Иисуса Христа: «Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Это мы с вами читали в 12 главе Евангелия от Луки. Это отношение Нового Завета. А в контексте той жизни это было, конечно, очень и очень необычно. И господин вовсе не обязан был благодарить своего раба, если тот добросовестно делает работу, к которой приставлен. Ясно, что притча Иисуса направлена против фарисейской позиции, претендующей на награду от Бога. Из межчеловеческих отношений по аналогии выводится заключение, то есть верно, в отношении с Богом. Разумеется, поскольку притча говорится ученикам Иисуса, апостолам, она относится не только к иудейским фарисеям, но и к христианам. Для них эта притча означает, что они лишь исполнили свою обязанность, если они сделали то, что должны были сделать. Кичиться своими религиозными заслугами, достижениями благочестия, претендовать на награду от Бога за исполненную службу – все это абсолютно исключено. Те, кто по совести исполнили заповеди Божии и следовали по учениям Иисуса Христа, должны не гордиться перед Богом и ближними, но считать себя ничего не стоящими рабами. Ясно, что это выражение – знак подчеркнутой скромности. Это наставление относится ко всем христианам, но в первую очередь касается церковных руководителей, которые пашут на ниве Божией и пасут стадо Христово, как и будет сказано позже: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Притча призывает к смирению, не столько смирению человека обязанного, должника, постоянно сознающего свой долг, сколько к смирению любви, которая не иссякает с исполнением своего долга, ибо любящий знает, что требование любви не обязанность, а веление сердца. Далее мы с вами переходим к рассказу об исцелении 10 прокаженных и о благодарном самарянине. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих. Читаю. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Итак, продолжается путь Иисуса Христа в Иерусалим. Только евангелист Лука сообщает нам эту историю. В ней звучит мотив благодарности, который уже сквозил в ветхозаветной истории прокаженного сирийского военачальника Неймана, очищенного от проказы Богом по слову пророка Елисея в 4 книге Царств. И, напротив, мотив неблагодарного ослушания слышен в истории очищения прокаженного Иисусом Христом в Евангелии от Марка. В библейские времена не было болезни, которая вызывала бы больше ужаса и сострадания, чем проказа. Книга Левит содержит множество распоряжений относительно прокаженных, которые считались, естественно, нечистыми. Более того, они считались все равно, что мертвецы. Поэтому и исцеление от проказа приравнивалось к воскрешению из мертвых, а сама болезнь называлась царской, ибо требовала особой, царской, то есть Божьей силы для своего исцеления. Но рассказанная евангелистом Лукой история концентрирует наше внимание не на самом чуде исцеления, а на контрасте в поведении исцеленных. По пути в Иерусалим Иисус проходил через некое селение между Галилеей и Самарией. Там его встретили 10 прокаженных. Иудеи с самарянами не общались, а в этой группе из 10 был, по крайней мере, один самарянин. Это замечание любопытно в двух отношениях. Во-первых, похвала Иисуса досталась самарянину, который был нечистым хотя бы уже по той причине, что он был самарянин, не иудей. Во-вторых, мы видим, как общая беда отменяет национальные, религиозные различия. Проказа заставила 10 несчастных забыть, что одни из них иудеи, другие самаряне. Они помнили лишь о том, что их объединяет страдание и что им всем нужна помощь от Бога. Когда Иисус входил в селение, прокаженные стояли вдалеке. Так было положено – находиться не ближе 45 метров от здорового человека. Они громко взывали к Иисусу: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Он же, не производя никаких исцеляющих действий, приказал им показаться священником, как того требует закон об очищении. В случае исцеления надо было пройти очень сложную процедуру осмотра, жертвоприношений. Эта процедура подробно описана в 14 главе книги Левит. Но в настоящем-то случае прокаженные еще не были исцелены. То есть Иисус, тем не менее, приказав им показаться священнику, еще не исцеленным. Священнику, который удостоверил бы их исцеление, сделал это для того, чтобы испытать их веру. Прокаженные послушно пошли к священнику. И когда они еще были в пути, очистились. Но только один из 10 возвратился, прославляя Бога и благодаря Иисуса. Более того, он пал ниц к ногам его, то есть совершил перед Иисусом поклонение, как перед царем и Богом. В этом прославлении и благодарении выразилась его вера. И этот один был самарянином, для иудеев иноплеменником, врагом. Мы уже встречались с милосердным самарянином, которого Иисус прославил своей замечательной притчей. И вот снова самарянин, предложенный иудеям как образец. И это несмотря на то, что самаряне не приняли Иисуса, так что Иаков и Иоанн хотели даже истребить их небесным огнем. Но Иисус сделал им за такие мысли строгий выговор, как мы помним. Итак, не иудей оказался благодарным Богу и Иисусу. Иудеи же, напротив, приняли свое исцеление как что-то само собой разумеющееся, как то, на что они, как иудеи, имели полное право. Они не поблагодарили Иисуса. Тогда он послал благодарного самарянина как свидетеля, как своего нового ученика, как верующего человека, сказав ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Прочие 9 не обнаружили своей веры. Дар Иисуса, дар исцеления, не принес им спасительной пользы. Впрочем, за свою неблагодарность они не подвергаются наказанию, и своего исцеления они не лишаются, так как Иисус выступает здесь не как судья, как он сам говорит в Евангелии от Иоанна: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Итак, наш рассказ – это призывы к благодарности. Благодарности ближним и Богу. В благодарности лучше всего выражается наша вера. Так призывает и псалмопевец Давид: «Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его». И нашей лучшей благодарностью ему будут не столько наши слова, сколько наши дела и усилия оправдать его благость и милосердие. Теперь нам предстоит разобрать тот евангельский отрывок, который в новозаветных исследованиях принято называть «малым апокалипсисом», и содержание которого во многом совпадает с тем, которое излагается в 24 главе Евангелия от Матфея. Малым он называется в отличие от большого апокалипсиса, то есть речи о конце света в 21 главе Евангелия от Луки, которая аналогична 13 главе Евангелия от Марка. Ну, она еще у нас впереди. Речь идет о сроках наступления Царствия Божия и о втором Христовом пришествии. Но сегодня мы успеем разобрать только начало этого малого апокалипсиса, первые два его стиха. Вот они. Это 17 глава Евангелия от Луки, 20-21 стихи. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом». И не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. В начале своей апокалиптической речи о конце света Иисус Христос отвечает на вопрос фарисеев о том, когда придет Царствие Божие, пришествие которого в то время страстно ожидали все иудеи. На это он ответил им, что не придет Царствие Божие приметным образом. Или в церковнославянском переводе «не приидет Царствие Божие с соблюдением», то есть пришествие Царствия нельзя будет наблюдать, на церковнославянском «соблюдать». Наблюдать по расположению и движению звезд. В тексте использован глагол, предполагающий именно наблюдение за звездным небом. Вот прочитаю соответственный перевод Сергея Сергеевича Аверинцева в этом месте. «Царство Божие придет не так, чтобы приход его можно было наблюдать». И не скажешь, здесь оно или там, ибо вот Царство Божие посреди вас. Никаких внешних признаков приближения Царствия, которых ожидали иудеи, увидеть будет нельзя, чтобы сказать, вот оно здесь или вот там, ибо... И тут мы встречаемся с удивительным утверждением Господа. Вот Царствие Божие внутрь «вас есть», так в синодальном переводе. Это «внутрь вас есть» заимствовано из славянского и вызывает у нас, конечно, недоумение. Мы ведь сейчас так не говорим «внутрь вас». Переводя же на современный язык «среди вас». А все высказывание будет звучать так. И не скажут «смотри». «Здесь оно» или «смотри, оно там», ибо «смотри, Царствие Божие среди вас». Это буквально. Именно так понимается сегодня это выражение всеми экзегетами, не в субъективном смысле «внутри вас», то есть как бы в вашем сердце, в вашей душе, а в объективном смысле «среди вас». Ведь именно об этом Евангелие, благая весть Господа, которую Он провозгласил на первых же шагах своего земного служения, после своего крещения и искушений в пустыне, когда Он говорил «Исполнился срок, час настал, Царствие Божие пришло, оно здесь, покайтесь, веруйте в это Евангелие». Иначе говоря, там, где посланный к людям Иисус Христос, там и Царствие Божие. О том же он говорит и в своем ответе на вопрос, когда же придет Царствие Божие. Оно уже здесь, среди вас. Верующие сами активно участвуют в его пришествии. И Царствие Божие требует нашего общего участия, нашей вовлеченности жизнью, делами, поступками. Царство Божие приходит тогда и там, где люди в покаянии, в обращении к Богу и в любви к ближним следуют за Иисусом Христом, ибо в Нем и с Ним Царствие Божие уже началось. Оно здесь и теперь. Помните слова самого Иисуса? «Если я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царствие Божие». Его не надо ждать и высчитывать, когда оно придет. Оно заявляет о своем пришествии и своем присутствии в словах и делах Иисуса Христа и Его апостолов. С Иисусом Царствие Божие устремляется к людям, достигает их, достигло до вас Царствие. И только ждет, чтобы они приняли Его своими решительными делами по заповедям Иисуса, становясь Его учениками, Его семьей, Его последователями. Все это мы уже многократно слышали и читали о решительном следовании за Иисусом. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». О семье Иисуса. «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Об исполнении заповеди Иисуса. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Но кто всего этого не чувствует, не понимает и не принимает как свой спасительный шанс, тот в конце своего пути рискует оказаться перед закрытыми дверями, как о том сказано в притче о тесных вратах и затворенной двери. В той притче, как мы помним, некто задал Иисусу Христу самый общий теоретический вопрос: «Господи, как ты полагаешь, спасены будут только немногие?» Ответ был не абстрактно-теоретическим, но практическим, непосредственно касающимся спросившего. И ответ в притче призывал к настоятельному действию. Иначе хозяин дома встанет и затворит двери. Тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Как эти слова Иисуса Христа о затворенной двери, так и слова о том, что не надо искать, гадать по звездам, высчитывать сроки и ждать Царствия Божия, ибо оно вот здесь, среди нас. Эти слова предостерегают от бесплотного теоретизирования и ни к чему не обязывающих рассуждений, но призывают к жизни со Христом и во Христе. Сказанное об объективном, живом присутствии Царствия Божия среди верующих в Него не исключают и субъективного понимания слов Царствия Божия внутри вас, то есть оно действует в наших сердцах и творит духовно новых людей. Более того, одно предполагает другое. Без покаяния, без внутреннего обращения невозможно и обращение внешнее. Ведь непросветленным внутренним зрением не увидишь вокруг себя и Царствие Божие, которое уже среди нас. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Поэтому смотри, чтобы твой светильник, твое зрение, твой свет не превратился в тьму. Но тот, кто полностью открывает себя Евангелию Христову, тот заполняется его светом, и пришедшая со Христом новая божественная реальность Царствия Божия уже здесь и сейчас освещает его жизнь как внутреннюю, так и внешнюю. Да, конечно, мы живем в мире, в котором Царствие Божие внешне неприметно. Оно подобно горчичному зерну, малому семени. Поэтому мы и молимся: «Отче наш, иже еси на небесех, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Но если бы мы жили только этим томительным ожиданием грядущего царствия, наша жизнь протекала бы как во сне. Господь же призывает нас к тому, чтобы мы не спали, а бодрствовали и ощущали присутствие Его грядущего царства уже сейчас в нашей жизни. И не только призывает, но и посылает нам Духа Святого, который наполняет нас дыханием божественной свободы в этом мире несвободы, дает нам радость в этом мире скорби, устремляет нас к вечной цели и придает нашей жизни смысл в этом мире бессмысленной и приходящей суеты. Дорогие радиослушатели, сегодня мы на этом завершаем нашу 35-ю беседу по Евангелию от Луки. Призываю на всех вас Божие благословение. До свидания.